Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Первые месяцы новой украинской власти и первые месяцы новой украинской оппозиции. Как будет развиваться ситуация на Украине? Какими будут российско-украинские отношения? Как, если оглянуться назад, можно проанализировать опыт, с которым Украина пришла вот к этому своему четвертому президенту? Об этом как раз мы поговорим с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Макарович у нас в киевской студии. Ну и вот, в общем-то, конечно, я думаю, что мы даже итоги 100 дней не можем еще подводить, 100 дней президентства Виктора Януковича, но можем уже говорить о некоем стиле. Потому что, знаете, ну есть три стиля, да? Стиль Кравчука, стиль Кучма и стиль Ющенко. Вот стиль Януковича, он напоминает кого-то из...
Больше Кучма.
У нас русская.
Да. Больше Кучму.
Больше Кучма? Похож на Кучму?
Да, больше.
Ну, мне кажется, что Кучма все-таки был, если вспомнить первые месяцы его правления, он был как-то осторожнее, чем Янукович. Или это, или мы уже что-то забыли, может быть?
Не, дело в том, что Кучма пришел после Кравчука.
Это да, это да, факт.
И он не мог сразу так, ну, резко развернуться. Янукович пришел после себя, после Кучмы и после Ющенко. То есть он работал и с Кучмой, и с Ющенком. То есть у него опыт работы с двумя президентами. Поэтому он, уже принимая конкретные шаги, он знает тот стиль и тот стиль. И знает настроение людей. Настроение людей – это, ну, крутая, твердая рука и порядок и власть. Вот и под это он строит свой стиль.
Ну, хорошо. Вот если поговорить вот о том, насколько это оправдано в наших условиях. Действительно, Кучма пришел после Кравчука. Это правда, это были одни какие-то ориентиры. И он тогда говорил, между прочим, во многом то, что сейчас говорит Виктор Янукович. Нужно возвращаться к добрым отношениям с Россией, они испорчены. Абсолютно. Нужно создавать общее экономическое пространство, оно не создано. Нужно решать энергетические вопросы, они решались местами. Нужно решать вопрос Черноморского флота.
Да,
Леонид
да.
Кравчук его так и не решил.
Да, да.
А потом вдруг оказалось, что это все решить нельзя. Вы считаете, что сейчас будет так?
Я думаю, что во всяком случае надежд великих и реальных, главное, реальных, обоснованных, то есть доказуемых, что это можно будет быстро решить, сейчас нет. Уже первые шаги показывают, что интересы России, интересы Евросоюза, интересы отдельных стран в Евросоюзе и интересы Украины не совпадают. Вот и поэтому нам нужно или свои интересы ставить и их, как говорится, реализовать, или приспосабливать свои интересы к чужим.
Ну и что лучше?
Конечно, надо защищать свои интересы, потому что если мы потеряем действительно коренные интересы Украины, Украина станет страной без своего образа, без своих интересов, тогда это уже не государство.
Но ведь очень важно еще понять то, насколько это объективная реальность. По большому счету, вы поддерживали во время предвыборной кампании Юлию Тимошенко.
Да.
Если Юлия Тимошенко бы стала президентом Украины, она столкнулась бы с той же ситуацией?
Абсолютно. И она знала об этом, и я знал об этом. Но я знал другое, что, скажем, с Юлией Тимошенко можно было бы при всей ее тоже не, ну, будем говорить, крутого такого характера, с ней можно было бы строить отношения не по принципу «все ветви власти сплетаются в один стовбур», украинскую мову, и над этим стовбуром стоит один человек. Вот сейчас это делается. И же все, без исключения, неконституционным путем подчиняются президенту. Премьер, большинство в парламенте, даже общественные организации пытаются под себя подработать. И таким образом будет один человек с какой-то командой, они так видят, управлять всем и вся.
Леонид Макарович, а вам не кажется, что любой президент Украины был обречен на вот консолидацию власти под себя, памятуя об опыте Виктора Ющенко? Потому что в последний период президентства Ющенко дефрагментация власти дошла уже до, я бы сказал, максимума.
Ну, вы знаете, все президенты, все правительства, которые я наблюдал, они только сталкиваются с сложностями, они твердо убеждены, что любые сложности можно преодолеть дисциплиной, порядком и ручным управлением. Они не видят и не хотят видеть, что надо искать пути решения вопроса через демократические институты, через опыт других стран. Собственно говоря, ничего не надо изобретать.
Но ведь это совершенно специфическая украинская ситуация. Изобретать, может быть, ничего и не нужно. Но то, что президентские институты фактически не работали в последний период президентства Ющенко, это тоже факт. Президент отдавал какие-то распоряжения, выступал с какими-то заявлениями. Все это фактически игнорировалось. Все исполнительные вертикали власти. У него не было взаимодействия с правительством. Можно сказать, что это он пытался присвоить себе полномочия, которых у него не было. Но с точки зрения обыкновенного гражданина президент просто оказался недееспособен.
Потому что он показал сам своей деятельностью свою недееспособность. Ведь же в чем, скажем, были проблемы, не проблемы, а преимущества по отношению к народу, тоталитарной власти, ну, скажем, Сталина там и других. О них, о их дееспособности или недееспособности, о их организационной силе, о их культуре, о их образованности.
Никто или не знал.
Практически,
да?
Практически никто
не знал. Да.
Когда Ющенко раскрыл себя перед всем, ну, буквально до, извините, до гола, то они увидели, что он ничего не может. Что он бессильный человек, что он может говорить, он может убеждать, он может рекомендовать, он может просто призывать, но он не может ничего делать. И его поэтому перестали слушать, на него смотрели как на, ну, на пропагандиста.
Ну, вы же можете, в общем-то, Ющенко понять лучше, чем кто бы это ни было другой. Потому что вы тоже в последний период своего президента оказались в ситуации, когда вам, с одной стороны, противодействовали внешние силы, вы их не устраивали, они просто не хотели реальный диалог с вами поддерживать. С другой стороны, была серьезная внутренняя оппозиция в элите. И вот вы президент с куда большими полномочиями, чем Ющенко, и тоже с трудом вообще могли маневрировать в этом процессе. Если вообще, да. Ну вот.
Ну, когда, это уже когда, ну, образуется... Ну, скажем, оппозиция, и когда уже президент становится понятным для всех, и ситуация становится практически неуправляемой. Но Ющенко это начал делать с первых дней. Вот в чем его проблема. Если бы он первые дни, когда у него был колоссальный рейтинг, хотя бы взял команду и слушал эту команду, он бы намного больше мог сделать, и в него была бы совершенно другая ситуация. Он не хотел этого сделать. Или не смог, я не знаю.
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в программе «Время гостей» на волнах Радио Свобода. Ведет программу Виталий Портников. Ну, а новая власть, что она реально вот сейчас может сделать? Вы рассчитываете на то, что она, по крайней мере, частично добьется исполнения тех обещаний, которые она давала избирателям?
Ну, может, частично, но эта частичность будет где-то настолько мизерна, что я боюсь, чтобы она не превратилась в комизм. Ну, скажем, вчера объявили, то повысят зарплату низкооплачиваемых на 1%. Это означает, человек, получающий 500 гривен, получит 505 гривен. Конечно, это комизм, а не повышение. И если они не поймут, что лучше не повышать вообще, чем так повышать, потому что в народе возрастает не только негодование, а просто, ну, украинская мова нехтования такой владою. Это очень серьезно. Если будет такое выполнение и наполнение так социальных стандартов, с которыми, в общем-то, они шли на выборы, и это было в центре внимания, значит, они скомпрометируют президента очень быстро, просто скомпрометируют.
Ну, а может быть, это не так плохо, потому что, по большому счету, нужно было время, чтобы одна часть электората, она разочаровалась в одной части политиков, да, в Викторе Ющенко. Сейчас, может быть, другая часть электората разочаруется с другой, которая связана с Виктором Януковичем, и тогда у нас придет время реально новых политических сил. Тогда люди, может быть, задумаются, что им нужен кто-нибудь, но совсем другой.
Я думаю, что не сейчас уже многие понимают, что нужно кто-то другой. Но они не могут этого другого привести к власти. Потому что к власти приводят, к сожалению, не люди, а деньги и организационные какие-то силы, организованные и внутренние, и внешние. Вот в чем сложность человека, избирателя, понимающего. Вот моя слово. Я понимаю, какого мне нужно руководителя. Вы, наверное, понимаете. То есть какая-то часть людей, которые анализируют ситуацию, видят, что эта генерация политиков уже не способна что-то радикальное поменять. Они могут делать внешние, скажем, движения, но поменять радикально ничего не могут. Но мы не знаем с вами и не можем привести этих людей к власти. Потому что нет прямого демократического волеизъявления. Хотя это говорят, у нас были демократические выборы и так далее. Да, внешне они были демократические по многим параметрам. Но мы же знаем, что творилось за кулисами этих выборов.
Ну, а тогда возникает вопрос, что тогда ситуация выглядит безвыходной. Всегда будет так, потому что есть крупные корпорации, есть крупный бизнес, который выделяет деньги так или иначе на политический процесс и все остальное. А есть люди, которые могут в чем-то нуждаться, и, и тогда они никогда не встретятся.
Я вас понимаю, бизнесу сейчас выгодно, выгодно отсутствие порядка. Но придет время, я читал много литературы, как на Западе, когда он будет катастрофически терять свои возможности от этого беспредела, в том числе и власть.
То есть им тоже захочется честности.
Да, им захочется порядка, им захочется доступных, открытых правил игры, чтобы он был не просто бизнесменом, а еще и порядочным, и в обществе вошел, как Терещенко, допустим, он оставил о себе
добрую память.
Память не только как бизнесмен, так и тут. Они захотят этого.
Но они и сейчас строят вон стадионы. Просто каждый в меру своих культурных, знаете, амбиций. Терещенко хотелось картины собирать, Ахметову футбольную команду содержать. И у него просто такой интерес в жизни. Вот такой.
Я поддерживаю я поддерживаю. Но не все ж могут строить стадионы, во-первых.
К сожалению.
Да. Во-вторых, есть не только строительство, а есть фигура уже Ахметова будет обсуждаться, потому что он не просто бизнесмен, там где-то лавочник, а он уже человек с именем, с деньгами и с конкретным влиянием на общественные процессы. Как он сам говорит, я друг президента. Значит, он может влиять и на друга своего тоже.
Это такая должность, да, как у Дэн Сяопина когда-то была. Он был просто другом руководителей Китая.
Так вот, я говорю. Поэтому уже такие люди, как Ринат Ахметов, должны очень внимательно следить за своими словами, за своими посылами в общество, в том числе в том сегменте, который называется футбол. Он политик. И он должен знать, что федерация футбола – это общественная организация, и что все проблемы федерации нужно решать внутри федерации по уставам, которые принимаются федерацией УЕФА и ФИФА. Они же этого не понимают пока. Они думают, взяли политическую власть, могут управлять всем, как коммунистическая партия Советского Союза.
Но это потому, что новая власть вообще воспринимает общество как один из инструментов своего контролирования.
Потому что новая власть, я не хочу их обижать, у них пока политическая культура, будем говорить, и политическая интеллигентность, я бы даже так сказал, не соответствует тем демократическим заявлениям, которые делаются в обществе, в том числе и ими самими.
Да, но возникает вопрос, если общество это принимает как должное, то, вы знаете, оказывается, что такое политика. Он идет до той границы, пока ему дают идти. Если ему дают идти до конца, он дойдет до конца.
Политик ведет себя, власть ведет себя так, как и разрешает общество, то естественно. Но общество ведет себя соответственно. Мы же не можем говорить, что общество всегда ведет правильно себя. Оно тоже ведет себя под настроение часто густо. Поэтому тут взаимодействие власти и общества должны быть поставлены на грамотную демократическую политическую базу. Они сегодня не поставлены на это. Наоборот, каждый делает свое, и каждый делает свое в обход демократии и закона. Вот в чем вопрос.
А что сейчас важнее для украинского руководства? Вообще урегулировать проблемы внутри страны или все-таки выстроить какие-то взаимоотношения вне Украины? Потому что ведь понятно, что сейчас украинская экономика зависит даже не от собственных телодвижений, а от денег Международного валютного фонда, от того, какими будут цены на газ. То есть фактически Украина полностью зависит от удачной, если угодно, там экономической дипломатии.
Ну, я думаю, что этот вопрос надо поставить таким образом. Внести в Верховный Совет. Это, я не говорю, что это панацея, но хотя бы внести документ, который называется «Основы внешней и внутренней политики Украины». Они были приняты в 1993 году еще за Кравчука. С того времени настолько все поменялось, что надо принять основы. И играть на основах, на документе, а не на личном взгляде на политику. То мы мост, то мы Позаблокова, то мы еще какая-то. Но это же говорится совершенно без связи с реалиями, которые существуют в мире. Ну, также нельзя импровизировать во внешней политике. Это очень опасно. Поэтому я думаю, что с этого надо начать. И потом будет видно, что нужно делать во взаимодействии. Нельзя решать вопросы, скажем, с Международным валютным фондом, не приняв экономической программы хотя бы какие-то самые главные параметры. Ну, ничего же вы не решите. Сегодня решите, завтра вам откажут.
Вот вы же сами знаете, насколько непросто формировать отношения с Россией. Если ты не имеешь там добрых отношений, скажем так, личных, ничего не получается.
Потому что Россия будет всегда, пока она будет Россией, ставить свои национальные интересы выше всех. И я читаю документы российские, Украина там везде значится, в поле интересов России. То есть ей из поля, из территории интересов России не выпускают никогда. И мы должны, честно говоря, не выскакивать против этого. Мы должны строить так политику, чтобы гармонизировать свои действия в соответствии вот с этим посылом России. Потому что, кстати, Америка тоже ставит Канаду в поле своих интересов.
Ну, Канада не должна все время учитывать интересы Америки, когда какую-то внешнюю политику ведет.
Совершенно верно. Но она же не позволит, чтобы в Канаду поставили российские ракеты. Даже если Канада согласится, Америка не позволит. То есть я хочу этим сказать что? Что надо так строить свои отношения к Украине, так грамотно, так дипломатически выверено, чтобы было понятно, что мы, да, понимаем интересы России, но мы, да, будем защищать свои коренные интересы. Гармонизируя их. Это сложный процесс. Но если мы этого не решим, мы ничего не решим.
А можете согласиться с мыслью, что вся украинская внешняя политика последние, там даже я сказал, 10, вот, может быть, там последние годы, она так или иначе связана не столько с политикой, сколько с пропагандой. Вот сначала была пропаганда того, что Украина может спокойно обойтись без любых, так сказать, согласований своих действий с Россией, как это говорил Виктор Ющенко. Сейчас другая пропаганда, что мы с Россией друзья и братья, и все с ней решим, а по большому счету ничего места как тогда, так и сейчас не сдвигается.
Что лежит в этих формулах? Будущие выборы. Всегда, когда президент это говорит, вот в этих заявлениях Ющенко и Януковича лежат уже будущие выборы. Он это говорит, импонируя электорату восточному, Ющенко, импонируя электорату западному частично центру. Если бы они хоть раз забыли, хоть на одну минуту забыл президент, что будут еще выборы президентские, и что он должен работать не на выборы сегодня, с первого дня, а на Украину, он бы такого никогда не говорил.
Сейчас, кстати говоря, вот Виктор Янукович упрекает, в том числе, блок Юлии Тимошенко в том, что он ради каких-то, там сказать, фотографий с Обамой поступился национальными интересами, имея в виду вопрос высокообогащенного урана. Но это же то, в чем всегда и вас упрекали, что вы ради хороших отношений с Соединенными Штатами и с Россией пошли на сдачу ядерного оружия. И это сейчас опять говорят.
Ну и будут говорить. Вы знаете, я думаю тут несколько по-иному. Я, когда принимал эти решения, я добивался, чтобы они были документированы и у нас, и по ядерному вопросу были приняты соответствующие документы на Верховном Совете, и по сдаче ядерного оружия мы приняли документ в Москве, Клинтон, Ельцин, Кравчук, где было регламентировано все до суммы денег. Если сегодня Янукович привезет из Вашингтона, я условно его привезет, документ, где будет все расписано, что это означает, что мы получаем, не просто деньги, а какую мы получаем там поддержку для Харькова, для ученых. Потому что нельзя же их лишить не только харьковских, а других обогащенного урана для разработки научных тем. Потому что мы тут занимаем не последние позиции. То есть, когда будет все расписано, все народу доложено, тогда я скажу, это сдача интересов или не сдача. Потому что ну, не только Украина, а и Чили, там, и другие страны отказались от обогащенного урана. Тем более, насколько я знаю, это обогащенный уран 20% обогащение. Это не 90%, которое требуется для производства ядерного оружия. То есть тут надо все надо изучить. То есть не надо все принимать с жару, с пылу. Но если не будет принято соглашение по этому вопросу, а просто так слова для поддержки, я против этого.
А вы думаете, что это может просто стремление создать вот такую красивую атмосферу на энергетическом?
Я мог бы даже сказать, ну, Обаме я не хочу подозревать там американцев в чем-то. Очень важно было, что они инициаторы этого форума. И вот приходят к таким выдающимся результатам. А Украина, ну вот, принимает хорошо президента. Значит, уважают Украину, я тоже так считаю, уважают. Значит, тут пересекаются где-то интересы внешние.
С интересами внутри.
Внешнего эффекта, я бы так сказал. От коренных интересов и Украины, и Америки. А коренные интересы должны быть согласованы в документе.
Продолжим нашу беседу с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Сегодня в 22 часа по московскому времени после новостей аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. Насколько Иран готов к созданию ядерного оружия? Что можно противопоставить китаизации интернета? Бедрышки Эрдогана вместо ножек Буша. Рассказ о том, как турецкий производитель куриного мяса готовится завоевать российский рынок. И работа Харьковского фонда региональных инициатив. Этот выпуск программы «Время и мир» повторяется в час ночи и в 3 часа дня в пятницу по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Киргизии Курманбек Бакиев, отстраненный от власти оппозицией, покинул страну и прибыл в Казахстан. Отъезд Бакиева – результат совместных договоренностей президентов Казахстана, России, США и руководства ряда международных организаций. Об этом говорится в заявлении действующего председателя ОБСЕ, госсекретаря, министра иностранных дел Казахстана Каната Саудабаева. В Варшаву доставлены тела еще 34 жертв авиакатастрофы президентского самолета Ту-154, который разбился в минувшую субботу под Смоленском. В Москве опознаны тела 71 погибшего в катастрофе самолета. В Варшаву сегодня будут доставлены тела еще 30 жертв. Извержение вулкана в Исландии привело к закрытию всех аэропортов Великобритании. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Специалисты опасаются, что достигшее британских островов облако вулканической пыли может помешать нормальной работе авиационных двигателей. Хамовнический суд Москвы отклонил ходатайство бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, просившего привлечь к уголовной ответственности следователей по делу. Судья продолжает давать показания Михаил Ходорковский. Россия остановила последний в мире реактор по производству оружейного плутония в городе Железногорске Красноярского края. Решение отключить установку заявил 13 апреля президент Дмитрий Медведев на саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. В Челябинске в четверг прошли публичные слушания, посвященные отмене прямых выборов главы города. Местное отделение партии «Яблоко» провело пикет под окнами городской администрации. Глава правительства Китая Вэнь Цзибяо прибыл на северо-запад страны в район, пострадавший от землетрясения. Погибли 600 человек. Власти опасаются, что жертв будет больше.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Напомню, что вы можете задавать свои вопросы гостю. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И телефон в Киеве. 490-2905. 380-44-490-295. Это телефон для наших украинских радиослушателей. Так что задавайте вопросы, а мы продолжим, собственно, нашу беседу на том месте, на котором мы начали, потому что есть много вопросов, да, которые до сих пор остаются нерешенными с начала 90-х годов. Вот это. Если это вопрос ядерного оружия, почему оно было отдано, это вопрос Черноморского флота, почему он попал под российскую юрисдикцию, и это вопрос российско-украинской границы, почему она не была тогда обозначена. Казалось, что в первые годы можно было решить все эти проблемы. Видите, они ведь растянулись на 20 лет почти уже.
Я должен сказать, обобщая сразу, что решаются тогда, когда соглашаются две стороны. Я помню мои встречи и дискуссии с российскими лидерами, в том числе с Борисом Николаевичем. Как правило, заканчивались эти дискуссии один на один тем, Леонид Макарович, Россия еще не готова решить так, как вы ставите вопрос. Давайте еще поизучаем. Я понимал, что это, ну, скажем, оттянуть время решения. Может, там были, не может, а точно были какие-то сокрытые темы, которых он не раскрывал. Но это было. И вот и Кучма ставил эти вопросы. Я помню, скажем, по границе, сколько он ставил вопрос. Они не решались, потому что Россия не хотела их решить. То есть надо понимать, в решении вопросов, когда участвуют две или три субъекта, можно решить только, когда добиваемся консенсуса. Тут не может быть уступок. Консенсус.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Представьте так.
Вот в течение 20 лет, да, хотя был Советский Союз, да, было где-то 15-16 республик и так далее, было один общественное строение какое-то. И вот за эти 20 лет, вы понимаете, вот я так подумал, что фактически, ну, старого-то ничего фактически нет. Ну, так и чуть-чуть. А нового тоже ничего не построено. Фактически, вот даже на примере Киргизии, да, вы представляете, никакой экономики, никакой демократии, ничего нет совершенно. Вот единственное, что я все-таки как-то надеюсь, что на Украине хоть что-то есть, и что я надеюсь, что там наладится. Вот. А в остальных, я, конечно, Прибалтику не принимаю, потому что это уже Европа, все. Вот. А в остальных, а Россия, а что Россия? В России тоже ничего нет, ничего не построено. А только газ и нефть, и все, больше ничего. Ни демократии, ни экономики, ничего нет. Мы за 20 лет фактически ничего не добились, ничего, не совершенно. А если даже что-то построили, так это все надо снова перестраивать. Вы понимаете? Я вообще нет. А как вы думаете?
Ну, я могу с вами согласиться в том вопросе, что такого, ну, чего-то, ну, скажем, великого в Украине не построено, чтобы оно изменило облик экономики, экономика стала более эффективной, экономика стала более рыночной. Я с вами согласен, потому что действительно наши даже те металлургические возможности, которые всегда были очень солидными, они не изменились, они даже ухудшились по многим параметрам. Мы не смогли даже перестроить их, как вы говорите, перестроить на современную технологию. Это факт. Но говорить, что вообще ничего не построено, оно может быть незаметно в таких вопросах, ну, будем говорить, жизни. Так нельзя. Построено много нового, много интересного, и фабрик, и заводов, и строится. Но для того, чтобы нам, вы правильно говорите с точки зрения, чтобы нам выйти на уровень великих держав, а мы должны к этому стремиться, нам надо сделать, ну, просто, не просто что-то, а сделать коренным образом что-то.
Послушаем следующий звонок. Здрасте, говорите. Говорите.
Алло?
Да, пожалуйста, только представьтесь.
Да-да, меня зовут Людмила Михайловна, я из Москвы.
Здравствуйте, Людмила Михайловна.
Здравствуйте. Я хотела, знаете, Леониду, простите, не помню,
Макарович,
да?
Макарович.
Макарович, да. Извините, хотела спросить, вот не боится ли он иметь дело вообще-то с Путиным, потому что с ним дело иметь, это, знаете, как с КГБшником, он говорит одно, думает другое, поступает по-третьему. Так вот, когда он кого-то обнимает, это само объятие удава перед тем, как съесть жертву. Вот не боится ли он...
Людмила Николаевна, вы можете действительно говорить о своем президенте как хотите, потому что вы гражданка России, вы ее избирали. Я буду Путину говорить с уважением. Я вон лидер, премьер-министр. Я единственное хочу сказать, нам не надо никого бояться. Путину Украине, Украине Путина. Нам надо находить такие решения, которые соответствовали а. российскому народу, б. украинскому народу. И эти решения взаимодействовали в пользу и Украины, и России. Потому что Путины, Януковичи, Кравчуки, Медведевы приходят и уходят, слава Богу. А народ, вновь-таки, слава Богу, остается. И он будет выбирать к власти все новых и новых людей. Они будут разные. Но эти разные люди должны понимать, что есть вечные интересы России и вечные интересы Украины. И разум политиков в том, чтобы их гармонизировать.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьте, пожалуйста.
Я хочу... Меня звать Андрей, я звоню с Одессы.
Да, пожалуйста, Андрей.
Значит, я хотел задать два вопроса.
Пожалуйста. Задавайте.
Два вопроса. Значит, первый вопрос. Если выведет Россия Черноморский флот, не может ли его место занять турецкий флот? Как согласно договору в 14 веке между Россией и Турцией? Вот. И второе, не может ли Янукович вести тоталитарный режим в связи с опущением жизни народа?
Ну, я убежден, что вместо российского флота никакой флот введен не будет, если не применить формулу войны, а я исключаю это. Может быть решен вопрос только силовым способом, а просто ввести флот в Украину, это нереально. И то, что было там в 14-м, 15-м или там 18-м даже веке, это не может касаться нынешнего дня. Мы государство завершенное, и мы будем решать вопрос, кого принимать, кого не принимать. Что касается тоталитарного режима, ну не потому, что плохо живется народу. Тоталитарный режим, как правило, вводится незаметно. Он побеждает в конкретных сегментах. Вначале там где-то в правительстве, потом, скажем, на местах, где-то в экономике начинаются отказываться от рыночных отношений и так дальше. Я думаю, вот мое убеждение, что за 20 лет все же таки украинские демократические институты, украинские рыночные институты, международные, как бы мы ни говорили, мы ногой уже стоим в Европейском в Совете Европы, мы где-то контакты имеем уже с точки зрения ассоциации в Европейском Союзе, мы где-то там контактируем и взаимодействуем с НАТО, то есть мы вошли уже в Европу, мы там уже загрузли. И оттуда нас вытянуть, это не так просто. И поэтому тоталитарного режима в Украине народ не позволит. Это должна понимать власть. Если она это не поймет сегодня, ей это скажут завтра. И могут сказать очень резко и нелицеприятно, и не только словами.
Послушаем следующий звонок. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Меня
представьте,
зовут...
да.
Меня зовут Виктор Григорьевич.
Откуда вы?
Из Москвы.
Да.
Да.
Вчера в вашей передаче в гостях были два представителя украинской интеллигенции. Мужчина и женщина. Передачу вели вы.
Я вел?
Да,
вел.
Время
были...
гостей.
Нет, это был не я. Я не вел вчера время гостей. Это, может быть, была какая-нибудь другая передача. Я беседовал вчера с журналистами утром.
Вот с журналистами.
Да, хорошо.
Мужчины и женщины. И вот, значит, женщины, когда говорили о взаимоотношениях Украины и России, она сказала, что Россия никогда для Украины ничего не делала. Вы знаете, у меня челюсть отпала, буквально, в смысле. К ним Крым подарили. Во время советской власти Украина была привилегированной страной. Там были дешевле продукты. Я ботался между Москвой и Украиной по работе. Я видел, что там были гораздо большие привилегии, чем у России. Ставили на учет на получение квартир большую площадь, чем в Москве и во всей России. И другие привилегии, потому что в ЦК были в основном украинцы, и Украина жила фактически при советской власти, как у Христа за пазухой. И заявить такое, что Россия никогда ничего не делала, это просто возмутительно.
Пожить бы хоть годик в том Советском Союзе, о котором вы рассказываете. Пожалуйста, Леонид Макарович. Да.
Знаете, я тогда работал в Центральном комитете Компартии Украины. Я не могу сказать, что Украина, ну, скажем, где-то прижималась, утеснялась, или как это сказать, украинскую мову я лучше владею, но, тем не менее, я на русский язык тоже понимаю и говорю им. Такого, ну, я не помню.
Слушай, говорит о привилегированном положении.
Да, республики взаимодействовали. Ну, скажем, Украина обеспечивала мясом всю советскую армию. Всю, буквально. И мы, скажем, оставляли на базаре, покупали кости с мясом, а лучшее мясо продавали. Я вам говорю как человек, который знает это все. Украина для этого использовала 20 миллионов тонн хлеба для перевода в мясо. Мы строили заводы. Наши металлургические заводы по отсталости занимали первое место в Советском Союзе, потому что денег не давали. Давали в Новосибирск, Магнитка и так дальше. То есть давали туда, где были более молодые возможности, более новые возможности решения вопроса. То есть я хочу этим сказать, что все республики примерно жили одинаково. Никто не был в привилегированном положении. Часто говорят, Грузия была в привилегированном положении при Сталине. Ну, слушайте, тогда можно вообще далеко зайти. Не было привилегированных. Были отношения такие, которые регулировались Центральным комитетом партии. Но что касается Крыма, то его никто никому не дарил.
Это уже, знаете, мы уже сколько, 2 десятилетия в этом рассказывали.
Да, его никто никому не дарил, потому что тогда было принято решение, исходя из политической и экономической целесообразности. Я читал этот документ. Хрущев сказал, что Крым ближе к Украине, и чтобы поднять ее экономику и его курортные возможности, в Украине есть больше возможностей. Тогда никто не думал, что будут делить Советский Союз, и Крым останется в Украине. Какое это имело значение? Что у нас были границы между Россией и Украиной? Мы жили одинаково, привилегий не было. Был Советский Союз, который развалился, потому что не смог удержаться в период перестройки. Вот и все.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь только, пожалуйста.
Меня зовут Татьяна. Я считаю, что Советский Союз огромное зло принес Украине. Во-первых, это коллективизация, погибли 7 миллионов человек. Во-вторых, страшный Чернобыль, трагедия страшная. В-третьих, вытесняли украинский язык. Вот. В-четвертых, зря украинские парни погибали в преступной афганской войне. И спасибо, что они ушли, вырвались из империи зла.
А вы откуда,
желаю,
Татьяна?
Желаю успеха Украине.
Татьяна?
Да.
А вы откуда?
Я Москва.
Вы из Москвы, да? Ну вот видите,
вы знаете,
из одного города с разными мыслями.
Я вот что хочу сказать. То, что Советский Союз, как государство, был уникальным по своему по строению, по своей государственности, по своей недемократичности, по своей тоталитаризму, это всем известно. И то, что Советский Союз принес столько проблем, что сейчас каждая из республик не может порешать их не потому, что такие примитивные руководители, хотя и это есть, а потому что осталось такое наслоение во всех вопросах, вы правильно говорите, и по Чернобылю, и по национальной политике, и по языку, и по Голодомору, и по всем-всем вопросам, которые не возьмись, это везде торчат уши, везде торчат уши тоталитаризму, торчат уши той политики, которая проводилась коммунистической партией во вред национальным и общим интересам народов Советского Союза.
Послушаем. Но ведь согласитесь, что вот общий фон этих вопросов, что он говорит, что есть еще сознание, да, оно массовое. Оно связывает ситуацию с российско-украинским отношением постоянно вот с этими вот болевыми точками. С Крымом, сейчас вот с газом, ну еще
это
с...
будет, это будет. Это будет обовязково. Обязательно будет, потому что люди живут всегда в конкретной ситуации. Они живут своими воспоминаниями, они где-то работали, они с кем-то встречались, они на себе ощущали ту жизнь, и сегодняшняя жизнь, она не совпадает с их представлениями о жизни. Это будет, и мы это должны понимать. Этого не надо, ну, будем говорить, кажется, бояться, это слово плохое. Это надо учитывать.
Послушаем следующий, политики. Послушаем следующий звонок. Здравствуйте.
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 Евгения Григорьевна, у меня, значит...
Откуда вы?
Леонид Макарович, Москва.
Да, пожалуйста.
Пожалуйста. Здравствуйте.
Только выключите радио,
Леонид,
пожалуйста.
Леонид Макарович.
Я слушаю.
Леонид Макарович.
Я слушаю.
Здравствуйте. Вот, это Евгения Григорьевна. Я в Москве, но на Украине у меня родственники. И мы все в Советском Союзе были братья и сестры. Вот, вот в Беловежской пуще, когда во времена, значит, там, когда собирались... И вот такую великую страну фактически союз развалился. Как ваше мнение, вот все-таки после такого вот братства и всего вот мы то, что сейчас живем, и вы знаете по республикам, да, и да, гораздо хуже мы стали жить. И мы не можем даже сейчас с родственниками встречаться так, как положено, как раньше мы ездили, и все. Как ваше мнение все-таки вот с этим делом? Не жалеете вы ли вы вот то, что вот
я вам, нас... Я перед вами тоже поставлю ряд вопросов, а вы на них мне не ответите, но подумайте. Вот первый вопрос. Если бы эта дружба была настоящей, если бы такое отношение было между всеми республиками, как это представлялось в официальной пропаганде, если бы эта страна была сильна настолько, и люди жили настолько хорошо, чтобы не стояли в очереди за костюмами, даже за водкой, за маслом, за сыром, за всем. Я сам стоял в очереди, поэтому я говорю из собственного опыта. Чтобы мы не вмешивались в интересы других стран, скажем, тот же Афганистан, ту же Европу, не вводили танки, не стреляли, не убивали и так дальше. Чтобы не настала перестройка, которая выдвинула некоторые вопросы на поверхность, и люди увидели, сколько в нас вопросов трагических, сколько у нас погибло людей невинных и через репрессии, через голодоморы и так дальше. Могли бы, скажем, собраться 3 человека и развалить Советский Союз. Во-первых, им бы в голову не пришло собираться. По-друге, их решения были бы в тот же день не поддержаны народом. Мы приняли решение, российский Верховный Совет их одобрил, украинский Верховный Совет проголосовал за, белорусский проголосовал за. Там уже не было только 3 человек, там были представители всего народа, российского, украинского, белорусского. Потому что страна пришла тому рубежу, когда стал вопрос, быть или не быть. Или она будет дальше развиваться демократическим путем, то есть переведет все в новое русло, чего не хотел Горбачев, или она должна прийти в другое состояние. Наша цель была не допустить к крови, не допустить, чтобы развал прошел под завалами, не погибли люди, и вывести страны на новую дорогу развития. К сожалению, пришли люди, которые не смогли этого сделать. Но это отдельная тема. Это надо анализировать российскую ситуацию, украинскую отдельно, отдельно бы русскую и каждой страны.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Это я?
Да, это вы. Кто вы?
Добрый день. Родион, Германия.
Да, говорите, Родион.
Ну, во-первых, я скажу, что в Советском Союзе отношения между республиками были гармонизированы куда больше, чем сейчас.
А их сейчас не надо гармонизировать. Мы отдельные страны.
Вот. Ну, да. Ну, какая разница?
Да.
Вы правильно заметили, что надо иметь в виду, что теперь Россия имеет свои интересы, и их надо учитывать. И не надо делать вид, что как это так, вот Россия там что-то делает.
Причем да, надо учитывать.
То, что она и должна была.
Но учитывать надо и украинский интерес.
Естественно. Вот. Ну и кроме того, что развал на самом деле не решил ни одной проблемы. Наоборот, их стало ну просто значительно больше.
Вот. Я согласен.
Ну, а что касается, ну, к сожалению, Союз развалила Россия. И поэтому, ну, Украина, конечно, могла восприписывать этому. И вы когда-то, ну, где-то, наверное, в 95-м году, или в 90-м, даже нет, в 3-м, говорили в своем интервью, что вот вы придумали СНГ с Ельциным. Потому что вы знали, что если вы просто выйдете и скажете, что мы развалили страну, вас на вилы подымут.
Не, ну я, ну вы правильно говорите, только чуть, я правильно говорил, что взамен Союзу Советскому мы должны были оставить организацию более демократическую, более свободную, более независимых стран, но не разойтись в одночас по своим квартирам и забыть друг о друге. Об этом, конечно, нельзя было в то время говорить. Еще же и сегодня жива тяга к прошлому, к Советскому Союзу. Мы же слышим это. Но нужно помнить добрые, которое было в Советском Союзе. Я не говорю, что там все было, ну, буквально плохое. Было доброе. Надо это помнить, надо ценить. Надо вообще не поднимать вопросов, которые касается, давайте возвратимся назад. Мертвеца из струны не поднимешь. Его уже нет. Мы должны все силы, всю энергию направлять на то, как строить новую жизнь, как строить отношения между странами. Это уже не отношения между республиками одной страны, а между странами. Это более высокий уровень дипломатии, более высокий уровень политики. Надо их строить, учитывая интересы каждой страны. Россия не должна претендовать сейчас на ведущую роль. Она не должна диктовать Украине, хоть если вы хотите дешевый газ, ведите себя так, как белорусы. Но почему? Но это же, разве это демократическое руководство может так говорить? Нет. Вот мы просим Россию быть партнером равноправным. Да, мы интересы российские должны учитывать, но нельзя забывать, что Украина – это государство большое, и в нее тоже есть свои украинские интересы.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Игорь Алексеевич, Москва.
Да, здрасте, Игорь Алексеевич.
Здравствуйте.
Я хотел бы сказать несколько слов по поводу нашей дружбы.
Говорите только быстро, потому что уже мало времени.
Во-первых, кто, так сказать, дал право и на каком основании был развален Советский Союз? Было много людей, которые, так сказать, и в Верховном Совете, и вот три человека, которые развалили Советский Союз. Но это не весь народ Советского Союза. Это отдельная только частица.
А вы знаете, что мы вот и Леонид Макарович, и я, мы в 91-м году голосовали на референдуме по независимости, и нас было больше 91% нас было здесь.
Виталий, дайте закончить.
Нет, ну вы признаете этот факт?
Ну что голосовали, я разве не признал?
Нас же не три человека было.
Ну не три.
Ну 91% украинцев хотели, чтобы мы с Россией жили в разных странах. Ну.
И был установлен срок развода, так сказать, 5 лет,
в течение которых...
Это имеется в виду закон о выходе из СССР, который был принят.
Это раз. Да. И второе, не считаете ли вы, что то, что происходит в Киргизии, это последствия отголоски того, что было сделано вот этими людьми. Я считаю, что...
Понятно. Вот это, кстати, интересно. Это вот...
...соратники являются государственным преступником.
Вот, это вот интересный вопрос. Значит, вы преступники, я понял, да, это мы тоже много раз слышали, но лучше про Киргизию это интереснее, поскольку у нас осталось пару минут, а за то время, пока мы с вами говорили, да, между прочим, Курманбек Бакиев покинул территорию Киргизии и улетел в Казахстан. Вот мы с вами говорили, он долетел за это время до Казахстана. То есть события очень быстро развиваются. Да. Поэтому это интересный вопрос как раз насчет Киргизии. Вы же видите, вы когда-то говорили, когда мы говорили о Аскаре Акаеве еще, да, что вы вот можете спокойно ходить по Киеву, а Аскар Акаев вынужден жить в Москве. А теперь уже и Курманбек Бакиев, вероятно, должен будет жить в Алма-Ате или в Астане.
То есть, когда человек ведет себя достойно, демократично, когда он уважает свой народ, к власти приходит демократично и оставляет власть демократично, он может ходить, общаться со своим народом, народ его видит, приветствует. За эти 15 лет я на улицах Киева не встретил ни одного человека, который назвал бы меня преступником. Вот Портников говорил, что 91% украинцев во всех городах, я подчеркиваю, Донецке, Севастополе, Крыму, везде не было ни одного населенного пункта, где бы проголосовало за независимость меньше 50%. То есть люди хотели жить в отдельной стране. Верховный Совет России одобрил решение Беловежской пущи, сказал, что Россия хочет быть независимой. В Конституции СССР было написано, каждая страна имеет право на самоопределение вплоть до отделения. То есть мы пользовались Конституцией и мнением своего народа. Поэтому нельзя нас обзывать преступниками, потому что мы преступления не совершили. Мы действовали в соответствии с интересами повторяю, народа и документом, основным законом.
Ну и вот по большому счету, я думаю, что то, что в украинских условиях уже фактически трижды передавалась власть легитимно.
Да. Ну, без крови.
Да, без крови, да, была оранжевая революция, правда, да. Это были на дно, но крови, тем не менее, крови
слава
не,
Богу,
было,
не,
да,
было.
Не было. Да. И вот и сейчас тоже после этого спокойно тот человек, который участвовал в этой оранжевой революции с другой стороны, он победил
тоже
на выборах.
Он ходит, сегодня живет в Украине, никто его не преследует.
Поблагодарим нашего гостя, первого президента независимой Украины Леонида Кравчука за участие в нашей программе. Спасибо, Леонид Макарович, что были с нами. Приходите к нам еще. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Спасибо, уважаемые слушатели, что слушатели эту программу. А сейчас Андрей Шаря подведет итоги дня в программе «Время свободы». Главные темы выпуска. Прокуратура Польши обнародовала часть данных расследования авиакатастрофы в Смоленске. В какой степени причиной трагедии стало старое навигационное оборудование аэропорта? Сторонники и противники Курманбека Бакиева устроили перестрелку на митинге в городе Ош. Возможно ли в Киргизии гражданская война? Акция протеста авиадиспетчеров приобретает всероссийские масштабы. Каковы требования голодающих? Вот такие темы этого выпуска. А я прощаюсь с вами, господа. До новых встреч.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
В Киргизии боятся гражданской войны. Репортаж из города Ош.
Комментарии экспертов.
Почему поляки спорят о том, где хоронить президента?
В блогах «Свободы».
Призыв в армию как теневой бизнес.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».